Дорогие ребята, от вас пришло много писем, много стихов. Чувствуется, что вы любите поэзию, хотите сами писать стихи и писать как можно лучше. Кстати, возьмите карандаш и бумагу, может быть, вам кое-что придется записать. Я думаю, что почти все ребята, приславшие на радио свои стихи, написали их не только для того, чтобы прославиться, чтобы потом услышать их по радио. Я верю, что вы пишете стихи, потому что не можете их не писать. Давайте подумаем, ребята, а для чего человеку вообще нужно писать стихи, рисовать, лепить? Вроде бы без этого можно обойтись. Нельзя, скажете вы, так будет скучно жить. Да, очень скучно, просто невыносимо. Если бы люди не пели, не рисовали, не писали стихов, они все были бы одинаковыми, похожими друг на друга, как две капли воды. Но это, к счастью, не так. Каждый человек – это целый мир. Это неповторимый, особенный, свой собственный характер. У каждого из вас, ребята, он, характер, был уже тогда, когда вы еще не знали самого этого слова «характер», когда вы были совсем-совсем маленькими. Человеческий характер постоянно жаждет проявиться, выразить свое отношение к миру, перестроить и преобразовать этот мир по-своему. Когда вы выкрикнули первую свою рифмованную дразнилку, провели первую линию цветным карандашом, начал работать ваш характер. Началась ваша беседа со всем тем, что вас окружает. Иногда это теплый дружеский разговор, а иногда задиристый спор, ведь характеры-то разные. И вот передо мной ваши письма, ребята. Разные почерки, разные города, разный возраст. Какие, наверное, разные характеры? Вот у донецкого школьника Багрёва, он не сообщил своего имени, среди вялых строк о великолепных цветах и распускающихся на деревьях лепестках есть такое четверостишее. Медведь проснулся забияка, проспавший зиму всю подряд. Он потянулся, развернулся и в лес пошел лосей пугать. Рифма «пугать» и «подряд» неудачная, нескладная. Но все это четверостишее живое. В нем чувствуется характер зверя, само его неуклюжее, но могучее движение. И знаете, ребята, пожалуй, в нем слышится характер самого автора, добродушный, но в то же время довольно упрямый. И стихотворение оживает, перестает быть безликим, похожим на все другие стихи о весне. В нем проступает личность автора. То же самое происходит со стихотворением Веры Колосовой из поселка Арабкаево Красноярского края. В ее стихотворении всего 6 четверостиший. Начинает Вера свои стихи с очень знакомого, привычного «К нам весна стучится в двери и в окно». Дальше следует перечисление. Солнце греет, птицы прилетели и так далее и тому подобное. Все это можно и прозой рассказать, причем здесь стихи. Но вдруг Вера пишет: «Березка нарядилась, как ель под Новый год». Это уже что-то свое, интересное. Конечно, весенняя березка не очень похожа на разукрашенную новогоднюю елку, но в этом сравнении чувствуется праздничность, радость новизны, ведь весна – праздник для березки. И не только для березки, для самой Веры тоже. Мы теперь в это верим, мы это чувствуем. Эти строчки нас убеждают. А вот строки «Мир преобразился при запахе весны» оставляют нас холодными, не сообщают нам ничего нового ни о весне, ни о самой Вере Колосовой. Это штампованные, мертвые, проходные слова. Они не запомнятся, мимо ушей пройдут. Среди ваших стихов, ребята, очень много таких, которые состоят из одних только перечислений. Некоторые из вас подробно перечисляют, ну вот как Вера Колосова, все, что происходит весной. Другие – все, что происходит осенью. Листья желтеют, идет дождь, дети в школу идут. А Валера Белохвостов из города Велижа попытался зарифмовать даже, ну, распорядок дня, что ли. Нужно бегать и играть, нужно закаляться, по утрам не нужно спать, нужно просыпаться. Ну, Валера, что по утрам нужно просыпаться, это все знают. Зачем писать стихи ради этого одного? В этом стихотворении нет ни поэтического образа, ни интересного рассказа. А ведь рассказ в стихах может быть особенно интересным, броским, запоминающимся. Если вы, ребята, пишете рассказ в стихах, балладу, стихотворную сказку, то уж старайтесь сделать ее интересной с начала до конца. Она должна все время развиваться. В ней должно быть самое интересное место, когда читателям или слушателям особенно хочется узнать, что было дальше. Вот послушайте, ребята, как третьеклассница Лена Огнёва из Иркутской области начинает свою стихотворную сказку «Как маленький китёнок искал маму». «Жил маленький китёнок в большущем океане. У этого китёнка был папа великан, а мама хоть поменьше, а всё-таки умна и вечером однажды куда-то уплыла». Лена начала, по-моему, очень интересно, хотя и потеряла рифму к строчке «У этого китёнка был папа-великан». И нескладно зарифмовала «умна» и «уплыла». Начало сказки весёлое, бойкое, живое. И по-настоящему сказочное. Вот семья, большой кит, китиха поменьше и маленький китёнок. Мама куда-то уплывает. Сейчас с китёнком произойдут всякие приключения. Давайте посмотрим. А маленький китёнок поплыл её искать. Он встретил там акулу и акулят и загрустил. Он плыл всё дальше, и вдруг увидел маму и крикнул: «Мама, мама, я наконец нашёл тебя!» «Глупыш, — сказала мама, — ведь я же не мала, зачем искал меня?» Вот и вся сказка. Что же произошло? Китёнок встретил акулу и акулят, а потом увидел свою маму. Ну а где же приключения? Где же самое интересное место, когда сердце замирает, когда с нетерпением ждёшь продолжения? Его нет. Оно где-то потерялось, и сказка не вышла. Между её началом и концом нет чего-то самого главного, нет событий. Может быть, вы, ребята, придумаете, что же произошло с китёнком, пока он искал маму. Напишите об этом прозой или стихами. Но есть, ребята, что-то ещё, почему не состоялась эта стихотворная сказка Лены Огнёвой. Вы только что слышали эту сказку полностью. Как вы думаете, складная ли она? А маленький китёнок поплыл её искать. Он встретил там, кстати, а где, акулу и акулят и загрустил. Он плыл всё дальше и вдруг увидел маму. По-моему, всё это очень нескладно. Лена, как мне кажется, очень небрежно обошлась здесь со стихотворным размером и рифмой. «Искать» и «акулят» – рифма плохая, она режет ухо. А стихотворный размер вдруг начисто пропал. Лена вместо стихов заговорила прозой. Давайте, ребята, для примера посмотрим, что произойдёт, ну, хотя бы с нашим любимым коньком-горбунком, если мы нарушим его точный хлёсткий размер. Помните, за горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе. Что, если мы сделаем так? За горами, за лесами, за очень широкими синими морями, совсем не на небе, а просто на земле, жил один старик в одном селе. Я думаю, продолжать не стоит, ребята. Я достаточно исказила и изуродовала любимые всеми вами строки. А ведь я всего-навсего нарушил размер, добавила кое-какие лишние слова. И стихи перестали быть стихами, исчезла музыка, напев, очарование этих стихов. И вы всё это сейчас прекрасно слышите. Почему же вы не слышите этого тогда, когда пишете свои стихи? Вот небольшой опыт, который я провела с размером. А теперь попробуем также нарушить рифму. «Не на небе, на земле жил старик в одном селе». Сделаем так. «Не на небе, на земле жил старик в одной избе». Плохо, ребята, правда? Исчезла точность, сжатость, веселье, сказочность. И вы это чувствуете. Чувствуете, когда это делаю я. Но у себя чаще всего, к сожалению, не чувствуете. Вот Лена Огнёва рифмует «мала меня». Вера Колосова «окно тепло». Виталик Малыкин «пришло хорошо». Вы не думайте, ребята, что сама я всегда умела хорошо рифмовать и никогда не нарушала размер стихов. Я сейчас вам прочту свои самые первые стихи, я их написала в 7 лет. Вот они. Солнце с неба пригревает, зеленеет вся трава, шарик хочет кусить кошку, я это вижу из окна. Сами слышите, ребята, тут ни складу, ни ладу, и размер не соблюден, и рифма плохая, трава окна. Все это ничем не лучше тех примеров из ваших писем, которые я приводила. Нужно больше интересоваться поэзией, больше читать стихов, учить их наизусть, и не только то, что на дом задают. Мне это в свое время очень пошло на пользу. Когда речь идет о самых ваших первых стихах, о ваших первых попытках, небрежное обращение со стихотворным размером и рифмой еще, так сказать, понятно, простительно. Первый блин всегда комом. Но обидно, очень обидно, когда плохая рифма и общая нескладность портят хорошие стихи. Вот передо мной письмо школьницы Наташи Ивановой. Она живет на станции Александровской под Ленинградом. Наташа пишет: «Я очень люблю русскую природу. Особенно люблю березы. Они всегда очень красивые. Но летом я ездила в деревню, и там на большом холме росла большая одинокая береза. Она была почти засохшая. Мне стало жаль ее. Я сочинила стихотворение». Вот это стихотворение, ребята, вы запишите. Возьмите бумагу, карандаш. «Одинокая береза посреди холма, в поле чистом, золотистом, лишь она одна. То она под ветром стонет, то под солнцем жгучим, обжигает ее ветки снег колючий, и умрет она одна здесь, в пустыне этой. Только ветер полевой будет знать об этом». Мне понравилось стихотворение Наташи Ивановой. В нем есть самое главное – настроение, чувство, жалость к одинокому дереву. И не только к дереву. Береза у Наташи – это поэтический образ. За Наташиной жалостью к погибающей березе можно ощутить еще одно – ее сострадание к любому одинокому и страдающему существу. С поэтическим образом всегда так. У него не одно только значение, а несколько. Не один только внешний смысл, но еще и другие, скрытые. Наташа Иванова уже не только называет и перечисляет то, что видит, но и переосмысляет это, наполняет увиденное своими собственными мыслями и чувствами. И особенно досадно, что Наташе мешает плохая рифма и другие мелочи. Я думаю, Наташа на меня не обидится, если я вот сейчас попробую вместе со всеми вами, ребята, немножко поправить, подредактировать ее стихотворение. Я хочу его лучше сделать. Давайте начнем сначала. «Одинокая береза посреди холма, в поле чистом, золотистом, лишь она одна». Плохая рифма «холма» и «одна». Как бы ее поправить? Давайте рассуждать. Береза на холме. Значит, не обязательно говорить, что она посреди холма. Она просто-напросто на его вершине и видна издалека, ведь кругом ровное поле. А что, если так и сделать? Давайте запишем. Одинокая береза на холме видна, в поле чистом, золотистом лишь она одна. По-моему, лучше стало, а по-вашему, ребята? Ну, пойдем дальше. То она под ветром стонет, то под солнцем жгучим. Правильно, под ветром береза стонет. Но как она может стонать под жгучим солнцем? Ошибка. Как же быть? Попробуем отказаться от жгучего солнца. Что еще заставляет березу гнуться, страдать? Может быть, грозы, сильные дожди? Ну-ка, а если написать так? То она под ветром стонет, то под черной тучей. Вроде бы лучше, но не совсем. Но ведь я, надеюсь, не одна сейчас работаю. Если у вас, ребята, возникнет лучший вариант, присылайте его на радио. Итак, что же у нас получилось? То она под ветром стонет, то под черной тучей, обжигает ее ветки снег колючий. Между прочим, замечаете, что улучшилась рифма? Тучей колючий – это куда точнее, чем жгучим колючий. Как там у Наташи дальше? И умрет она одна здесь, в пустыне этой. Только ветер полевой будет знать об этом. Совсем никуда не годится рифма «об этом» и «этой». Это же одно и то же. Попробуем исправить. И умрет она одна здесь, в пустыне этой. Одна, значит, и так ясно, что кругом никого, что кругом пустынно. Зачем же еще лишний раз упоминать пустыню? Может быть, лучше сказать о чем-нибудь другом? В письме вот Наташа пишет, что береза уже почти засохшая. Значит, век ее уже недолог. Может быть, уже этим летом она засохнет. Давайте так и скажем. И умрет она одна, может, этим летом. Только ветер полевой будет знать об этом. Вот и конец стихотворения. А теперь давайте прочтем его в исправленном виде. Одинокая береза на холме видна, в поле чистом, золотистом, лишь она одна. То она под ветром стонет, то под черной тучей, обжигает ее ветки снег колючий. И умрет она одна, может, этим летом, только ветер полевой будет знать об этом. Судите сами, ребята, стало ли лучше это стихотворение. Если у вас есть еще какие-нибудь поправки, варианты, советы Наташи, пришлите их. Присылайте и свои новые стихи. Только, пожалуйста, пишите их так, как полагается писать стихи, начиная каждую строчку с новой строки, с большой буквы. Вы ведь видели, как печатаются стихи в книгах и хрестоматиях. Почему же многие из вас пишут стихи подряд, как прозу? Желаю вам, ребята, успехов в новом учебном году. Жду ваших писем, стихов, вопросов.